форма проклятия змею «ты будешь ходить на чреве твоем» дала повод к возникновению впоследствии предания, что до этого проклятия змей ходил в стоячем положении. Но этому противоречит самое устройство организма змея, очевидно, приспособленного именно к ползанию, совершаемому с замечательным искусством. Смысл проклятия тот, что в наказании за коварство, сделавшее из змеи пагубное орудие исконного врага для погубления человеческого рода, естественный способ его передвижения, отнюдь сам по себе не унизительный и не жалкий, а, напротив, возбуждающий удивление своим замечательным проворством и изумительной изворотливостью, сделался от сели знаком и печатью проклятия Божия. И, как такой, должен был возбуждать, как и возбуждает теперь, ужас, отвращение и презрение. Присмыкание сделалось от сели синонимом низости и позора. Жена осуждена на подчинение мужу и на тяжкие страдания и болезни при рождении детей, а муж осужден на тяжелую жизнь, так как земля, проклятая за дела человека, должна была оскудеть в своих дарах, производить тернии и волчцы, и только в изнурительном поте он мог добывать себе хлеб для пропитания, пока не возвратится в землю, из которой взят был. «Ибо прах ты, и в прах возвратишься», — сказал Господь, осуждая его на телесную смерть. Страшно было наказание за преступление заповеди Божьей, но как милосердный отец Бог не оставил своих согрешивших чад без утешения. И тогда же дал им обетование, которое светлой надеждой на восстановление потерянного блаженства должно было поддерживать их унылый дух в дни последующих испытаний и невзгод греховной жизни. Это именно обетование о семени жены, которое долженствовало стереть главу змея, то есть окончательно победить разрушителя блаженства людей и восстановить людям возможность достигать блаженства и жизни вечной на небе. Это было первое обетование о Спасителе мира, и в знамении его пришествия установлено жертвоприношение животных, видимо, уже теперь разделенных на два класса, чистых и нечистых, заклание которых должно было предзнаменовать заклание великого Агнца за грехи мира. Сделав Адаму и жене его Еве, матери живущих, как назвал ее теперь Адам, кожаной одежды, из убитых для жертвоприношений животных, и научив их одеваться, Господь изгнал их из рая и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни, которого они через свой грех сделались теперь недостойны. С изгнанием людей из рая у них среди трудов и невзгод греховной жизни изгладилась в течение времени сама память о точном его местонахождении. У разных народов мы встречаем самые смутные предания, неопределенно указывающие на восток, как место первобытного блаженного состояния. Самые точные указания находятся в Библии, но и оно настолько неясно для нас при теперешнем виде земли, что по нему также невозможно с географической точностью определить местоположение Эдема, в котором находился рай. Вот это библейское указание. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной — Фисон, она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото, и золото той земли хорошее, там бдолах и камень оникс. Имя второй реки — Гихон, Гион, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки — Хиддекель, тигр, она протекает пред Ассирией. Четвертая река — Ефрат». Из этого описания прежде всего ясно, что Эдем — это обширная страна на востоке, в которой находился рай как меньшее помещение, назначенное для обитания первых людей. Затем название третий и четвертый рек ясно указывает на то, что эта эдемская страна находилась в некотором соседстве с Месопотамией. Но этим и ограничиваются понятные для нас географические указания. Первые две реки Фисон и Гихон не имеют теперь ничего соответствующего себе ни по географическому положению, ни по названию, и потому они подавали повод к самым произвольным догадкам и сближениям. Одни видели в них Ганг и Нил, другие — Фазис, Рион и Аракс, берущие свое начало в возвышенностях Армении, третьи — Сырдарью и Амударью, и так далее до бесконечности. Но все эти догадки не имеют серьезного значения и основываются на произвольных сближениях. Ближайшим определением географического положения этих рек служат земли Хавила и Куш, но первая из них так же загадочна, как и орошающая ее река, и можно только догадываться, судя по ее металлическим и минеральным богатствам, что это некоторая часть Аравии или Индии, служивших в древности главными источниками золота и драгоценных камней. Несколько определеннее название другой страны – Куш. Этим термином в Библии обыкновенно называются страны, лежащие к югу от Палестины, и кушиты, как потомки Хама, от его сына Хуша или Куша, встречаются на всем пространстве от Персидского залива до Южного Египта. Из всего этого можно заключить лишь одно, что Эдем действительно находился в некотором соседстве с Месопотамией, на что указывают и предания всех древнейших народов, но в точности определить его местонахождение невозможно. Земная поверхность с того времени претерпела столько переворотов, особенно во время потопа, что не только могло измениться направление рек, но могла порваться и самая связь их между собою, или даже прекратиться самое существование некоторых из них. Вследствие этого науке также прегражден доступ к точному определению местонахождения рая, как он прегражден был согрешившему Адаму к вкушению от древа жизни в нем. Глава 4. Сыновья и ближайшие потомки Адама. Каин и Авель. Два направления в жизни допотопного человечества. Долговечность патриархов. Летосчисление. Лишившись своего прежнего блаженного жилища, первые люди поселились к востоку от Эдема. Эта восточная внерайская страна сделалась колыбелью человечества. Здесь начались первые труды обыденной суровой жизни, и здесь же явилось первое поколение рожденных людей. Адам познал жену свою Еву, и она зачала и родила сына, которому дала имя Каин, что значит «приобрела я человека от Господа». При первом рождении Ева переживала совершенно новое, неизвестное ей состояние – беременность и болезненность родов. Последствием их явилось новое, дорогое для нее существо, которое привело ее в восторг, выразившийся в самом его наименовании, которое, очевидно, выражает память об обетовании Божием касательно семени жены. Но она жестоко ошиблась, предполагая в своем первом сыне начало избавления от постигшей ее кары. В нем явилось для нее лишь начало новых, неизвестных еще ей страданий и горя. Впрочем, Ева скоро сама поняла, что она слишком скоро стала лелеять себя надеждой на исполнение обетования, и потому, когда родился у нее второй сын, она назвала его Авелем, что значит «призрак», «пар». Теперь уже первые люди не одни. Образовалось семейство, а вместе с ним стали вырабатываться и новые отношения. С приращением семейства увеличились потребности, для удовлетворения которых понадобился усиленный труд. Уже с первых дней нового положения, в которое люди поставлены были грехопадением, потребности оказались разнообразными, требовалось добывать пищу и одеяние. Соответственно, этому произошло у первых людей и разделение труда. Первый сын Каин стал обрабатывать землю для удовлетворения первой потребности питания, а второй, Авель, стал заниматься скотоводством для добывания шкур, шерсти, а также и молока. Выбор рода труда и занятий первых братьев, конечно, зависел от различий их характеров и склонностей. Занятия еще больше разделили их, и между первыми братьями не замедлило обнаружиться соперничество, кончившееся страшным злодеянием, какого дотоле не видела еще земля. Однажды Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Причину этого, конечно, нужно видеть не только в качестве самых даров, но и особенно во внутреннем расположении для принесения их. Этим навсегда давался урок, что жертва Богу должна соединяться с внутренней жертвой доброго сердца и добродетельной жизни. Между тем, если Авель принес свою жертву с верой, подтверждаемой доброй жизнью, то Каин, напротив, принес ее, очевидно, без внутреннего участия, так как в жизни дела его были злы. Увидев предпочтение, оказанное брату, и видя в нем явное обличение своих злых дел, Каин сильно огорчился, и омраченное лицо его поникло, на нем появились зловещие черты. Но совесть, этот голос Божий внутри человека, заговорила в Каине: «Почему ты огорчился, и отчего поникло лице твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Каин, однако, не послушался предостережения и отворил греху дверь своего сердца. Зазвав своего доверчивого брата в поле, он убил его, совершив невиданное еще землей злодеяние. Страшное злодеяние, впервые внесшее разрушение и смерть в порядок природы, не могло остаться без наказания. «Где Авель, брат твой?» — спросил Господь Каина. «Не знаю. Разве я сторож брату моему?» — отвечал убийца, показывая таким ответом, какой страшный шаг вперед сделало зло со времени падения прародителей. Эта дерзость, это бесстыдное отрицание не допускали возможности дальнейшего испытания. И Господь прямо обратился к убийце с определением наказания. «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста своей принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет больше давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Окровавленная земля в силу этого определения должна была потерять свое прежнее плодородие, так что Каину нельзя уже было оставаться в прежнем месте. Проклятие, вызванное первородным грехом, также пало на землю и только посредственно на человека. Теперь же, когда грех дошел до убийства, проклятие падает уже на самого убийцу, но не безусловное проклятие, а проклятие изгнания, в силу которого земля в качестве исполнительницы воли Божией, не давая своих плодов Каину, должна была принудить его удалиться из первобытной колыбели человечества. Ввиду тяжести возложенного наказания, упорство Каина сломилось и перешло в малодушие и отчаяние. «Наказание мое, — воскликнул он, — больше, нежели снести можно. Пусть всякий, кто встретится, убьет меня». Но это желание Каина, вызванное его отчаянием, было преступно и потому не могло быть исполнено. Как наказанный убийца, он должен был служить предостерегающим примером для других. Поэтому всякому, кто бы решился на убийство Каина, должно было всемеро отомститься. Поникшее, искаженное злодейством лицо его должно было служить знаком, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его, будет ли то дикий зверь или кто из братьев его. И пошел Каин скитаться по земле, и, наконец, поселился в земле Нот, еще далее, на восток от Эдема. Трудно определить точное положение этой страны. Некоторые исследователи указывают на Северную Индию, Китай и другие. Во всяком случае, это земля, удаленная от первичного поселения людей, страна изгнания, как показывает и самое ее название. Но туда Каин удалился не один. Как невелико было его злодеяние и оскорбление, нанесенное чистоте и святости братской любви, из среды размножившихся за это время братьев, сестер и последующих поколений нашлись люди, которые решились последовать за Каином в страну изгнания, так что он поселился там с женой. Здесь у него родился сын, которого он назвал Енохом, удаленный от остального общества людей, предоставленный своей собственной судьбе. Каин, от природы суровый и упорный, теперь с еще большим упорством должен был бороться с природой и внешними условиями жизни. И он действительно весь отдался тяжелому труду для обеспечения своего существования и был первым человеком, который построил город как начало оседлой жизни. Город назван был по имени сына его Еноха. Некоторые исследователи возражают, будто бы немыслимо допустить построение города в такое раннее время. Но до этого события могло пройти от происхождения человека уже несколько столетий, в продолжении которых люди могли прийти к мысли о лучших средствах защиты своего существования от внешних врагов. Притом под именем города, конечно, нельзя разуметь в собственном теперешнем смысле город, а просто ограду, возведенную для защиты находившегося среди ее жилища. Поколение Каина стало быстро увеличиваться, а вместе с тем продолжалась начатая его родоначальником борьба с природой — культура. Из среды его выходили люди, которые, наследовав от Каина упорную волю в борьбе с природой, продолжали неутомимо изыскивать новые средства для успешнейшего ведения ее. Особенно замечательно в этом отношении семейство Ламеха, шестого члена в поколении Каина по прямой от него линии. Сам Ламех замечателен в истории человечества тем, что он первый нарушил естественный, установленный при начале порядок брачных отношений, и ввел многоженство, сделавшееся впоследствии источником ужасного попрания человеческого достоинства женщины, особенно на Востоке. Подчиняясь своей страстной натуре, он взял себе две жены, Аду и Циллу. От них родились сыновья, которые явились изобретателями первых ремесел и искусств. От Ады родился Иавал. Он первый изобрел палатки и с ними начал вести вполне кочевую жизнь, перенося шатры и перегоняя стада с одного места на другое. Брат его, Иувал, был более поэтической натуры и прославился изобретением инструментов, посредством которых можно выражать порывы и чувства души. Он первый изобрел гусли и свирель, и есть отец всех играющих на них. Гусли, или арфа, по-еврейски кинур, по описанию Иосифа Флавия, имела 10 струн, на которых играли при помощи плектра, особой музыкальной палочки. Изобретение Иувала, конечно, представляло простейшую форму струнного инструмента. Замечательно при этом, что первые музыкальные инструменты изобретены братом первого скотовода-кочевника, принимавшим, вероятно, в занятиях последнего близкое участие. Большой и счастливый досуг этого занятия дает более всего поводов к такому изобретению. От Циллы у Ламеха также родился замечательный сын по имени Тувал-Каин. Он прославился самым полезным изобретением для борьбы с природой именно пришел к мысли воспользоваться металлами для приготовления из них прочных орудий защиты и хозяйства и стал ковать эти орудия из меди и железа. До него все орудия для защиты или инструменты для домашних хозяйственных занятий, вероятно, приготовлялись из камня, дерева или костей. Дикие народы до сих пор обходятся с такими орудиями, и в постепенном приближении их к цивилизованным народам эти первобытные орудия сменяются сначала медными и бронзовыми, в Южной Америке золотыми, а потом уже железными. Сестру Тувалкаина, Ноэму, прекрасную, предание называет изобретательницей звуков и песен. Но поэзия в собственном смысле обязана своим началом самому Ламеху, этому отцу стольких изобретателей. Восхищенный изобретениями своих сыновей, а особенно Тувалкаина, он обратился к своим женам с такой речью. «Ада и Цилла, послушайте голоса моего. Жены Ламеховы, внимайте словам моим. Я убил бы мужа за язву мне и отрока за рану мне». В синодальном переводе «я убил мужа в язву мне». Принятая в тексте форма хотя менее точна, но зато более соответствует общему смыслу этого места. «Если за Каина отмстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро». В этом шестистишии представляется первый пример, собственно, поэтической речи в первобытную эпоху, и песня эта представляет верное отражение еврейской как самой древней поэзии. Что касается содержания этой первобытной поэмы, то в общем смысл ее таков. Среди насилий и жестокостей того времени, особенно свирепствовавших между потомками Каина, Ламех утешает своих жен уверением, что с помощью медного и железного оружия, находящегося теперь благодаря изобретению Тувалкаина в его руках, он может убить всякого, кто бы осмелился оскорбить его. И если Каину было обещано, что за него отмстится всемеро, то в руках потомства Ламехова теперь есть средство отомстить за себя в 70 раз всемеро. В этой поэме выразился тот дух высокомерия и самонадеянности, которым отличалось в своей жизни и в своем характере потомство преступного и мрачного изгнанника. Ламех смотрит на только что изобретенное оружие, которое выковал его сын, и из груди его вырывается песнь торжества. Как далеко он опередил своего предка Каина, принужденного беспомощно скитаться по земле. Он не нуждается теперь уже в посторонней помощи и сам сумеет защитить себя во всякое время. Он не только не боится убийства, но он сам воспевает убийство. Вот к чему пришло потомство первого убийцы. Потомки Каина всю свою деятельность направили на обеспечение материальной жизни. Эти чисто житейские заботы до такой степени поглощали все силы Каинова поколения, что оно, очевидно, совершенно пренебрегало интересами духовной жизни. Отличаясь упорной самонадеянностью, оно, видимо, жило в полном порабощении житейской суете и отличалось грубым безверием с неизбежными его плодами, пороками и преступлениями. При таком направлении оно, очевидно, не могло быть истинным представителем человеческого рода и тем более хранителем великих духовных сокровищ, первого обетования о Спасителе и связанных с ним первобытных религиозных и нравственных установлений. Оно, по своей грубой односторонности, грозило только извратить предназначенный человечеству исторический ход развития. Этому одностороннему направлению необходим был противовес. И он действительно явился в поколении нового сына Адамова, Сифа, родившегося на место убитого Авеля. Сифом начинается в истории то поколение людей, которое по своему духовному настроению представляло полную противоположность потомству Каина. В поколении Каина люди, поклоняясь единственно материальной силе, все свои способности до полного забвения о Боге обращали на вырабатывание и приобретение средств, увеличивающих эту силу. Здесь, напротив, вырабатывалось и развивалось совершенно иное, более возвышенное направление, которое, пробуждая в людях смиренное сознание человеческой беспомощности и греховности, устремляло их помыслы к Верховному Покровителю, давшему падшим людям обетование будущего избавления. Направление это заявило о себе уже при сыне Сифа Еносе. «Тогда, — говорит библейская летопись, — начали призывать имя Господа Бога и Иеговы». Это, конечно, не значит, что до этого времени совершенно не было в употреблении молитв как призывание Бога. Религия стала выражаться во внешних формах, а, следовательно, и в молитве еще при первых сыновьях Адама, в приношении Богу дара. Выражение это означает лишь то, что теперь в поколении Сифа призывание имени Господа Бога сделалось открытым исповеданием их веры в Бога, знаменем, которое отличало их от Каинова поколения с его грубым безверием и нечестием. Высшим выразителем и представителем этого направления явился Енох, который ходил пред Богом, то есть во всей своей жизни отражал высоту первоначальной человеческой чистоты и святости. Вместе с тем он первый сознал, какой бездне порочности и греховности может привести каиновское направление, и выступил первым проповедником и пророком, предвозвещавшим страшный суд Божий над нечестивыми. «Се, — говорил он, — идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». В награду за это высокое благочестие и великую веру Бог взял его с грешной земли и тем освободил от вызванной грехом смерти. Новое поколение, в котором проявилось противоположное каиновскому направлению, будучи носителем истинной религии и связанного с ней обетования, естественно, должно было стать тем корнем, из которого будет развиваться все древо человечества. И оно действительно стало им. Ход исторического развития, начинаясь от первого человека и разделяясь на два течения, главнейшим своим руслом направился в сторону этого именно поколения. В этом поколении выступают один за другим те великие представители первобытного человечества – или патриархи, которые, крепкие духом и телом, призваны были долговечным трудом вырабатывать и сохранять начало, долженствовавшее лечь в основу жизни всех дальнейших поколений. Для успешнейшего осуществления своего назначения они, по особому промышлению Божию, наделены были необыкновенной долговечностью, так что каждый из них почти целые тысячелетия мог быть живым хранителем и истолкователем вверенного им обетования. Первый человек Адам, этот первый виновник совершившегося в истории человечества переворота и первый свидетель великого обетования о Спасителе, жил 930 лет. Его сын Сиф — 912 лет. Сын Сифа Енос — 905 лет. Представители последующих поколений — Каинан — 910 лет, Малилиил — 895 лет, Иорет — 962 года, Енох, жизнь которого прервана взятием на небо, 365 лет, Мефусал — 969 лет, Ламех — 777 лет и сын последнего Ной — 950 лет. Об этой необычайной долговечности патриархов единогласно свидетельствует предание всех древних народов. При суждении о ней нужно иметь в виду, что они были близкие потомки только что созданных людей, и притом созданных бессмертными, Естественные условия жизни были отличны от нынешних. Сама жизнь была проста и естественна, да и вообще в состоянии природы, после райского ее состояния, не вдруг произошли те перемены, которые сделали ее влияние часто разрушительным для жизни. Еще и теперь продолжительность жизни человеческой достигает до 200 лет, и между африканскими арабами, по свидетельству путешественников, даже нередко. Почему же нельзя считать возможной более чем в 200 лет продолжительность жизни в первобытное время, когда первобытные ископаемые останки указывают на грандиозные размеры и исполинскую крепость живших тогда существ? Доказано, что некоторые животные, особенно птицы, и теперь живут 300-400 лет. Не невозможно поэтому, что и человек в стране своего первоначального происхождения и при образе жизни, более сообразном с природой, чем теперь, мог жить так долго, как именно свидетельствует летопись библейская. Летосчисление жизни патриархов служит основой и для общего определения жизни человечества на Земле, для установления хронологии первобытной истории. Построение ее облегчается и упрощается тем, что счет лет патриархам ведется в библейской летописи троякий. Первый – от начала жизни до рождения первого сына. Второй – от рождения первого сына до конца жизни. И третий – число лет всей жизни. Особенно важен первый счет. Он дает возможность провести непрерывную линию лет от Адама до всякого последующего патриарха. Следует только складывать годы каждого, прожитые до рождения первого сына. Так Адаму было 130 лет, когда у него родился сын Сиф. Сифу было 105 лет при рождении Еноса. Еносу было 90 лет при рождении Каинана. Сумма этих лет составит период от сотворения Адама до рождения Каинана. 130 плюс 105 плюс 90 – 325 лет. Тем же способом можно определить количество лет от Адама до Ноя, от которого началась новая эпоха в истории человечества. По еврейскому тексту счисление представляется в таком виде. Адам 130, Сиф 105, Енос 90, Каинан 70, Малилиил 65, Иарет 162, Енох 65, Мафусал 187, Ламех 182, Ной 500, Сим до потопа 100. Сумма этих цифр, 1656, составляет количество лет от сотворения Адама до потопа. Но при видимой простоте летосчисления представляет почти неразрешимые трудности в другом отношении. Чтобы установить хронологию этой первобытной эпохи, необходимо еще предварительно найти прочную опору в самом счете лет жизни патриархов, как всей, так и до рождения первого сына, так как этот счет значительно разнится в трех наиболее древних и авторитетных текстах библейской летописи – еврейском, самаританском и греческом. Разницу эту можно видеть из следующей сравнительной таблицы. Для примера, если взять лета до рождения первого сына. Тексты по порядку еврейский, самаританский и греческий. Адам 130, 130, 230. Сиф 105, 105, 205. И так далее. В результате год потопа, соответственно, еврейским, самаританским и греческим текстам, 1565, 1307 и 2262. Над разрешением и соглашением этого различия в счете лет трудились многочисленные толкователи, но до сих пор дело не выяснено с достаточной полнотой. Делались всевозможные предположения. Одни объясняют эту разницу случайными ошибками переписчиков святых книг. Другие в отступлениях самаританского текста – видят последовательное стремление к уменьшению невероятной будто бы долговечности патриархов, а в отступлении греческого текста от еврейского – стремление 70 толковников подвести библейское летоисчисление под формы египетского. Наконец, иные в уменьшенных показаниях еврейского текста видят преднамеренное искажение текста иудеями, желавшими этим доказать, что еще не пришло исполнение времен, которое по древнему пророчеству должно было совершиться на 6000 лет от сотворения мира. Больше вероятности имеют первое и последнее предположение, хотя, быть может, существовали и другие причины, еще не открытые наукой. Во всяком случае, показания греческого перевода точнее, и они легли в основу летоисчисления, принятого православной церковью и поддерживаемого многими знаменитыми учеными-исследователями. По этому летоисчислению рассмотренный период обнимает до потопа 2262 года.